В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Кремль, который Западу не понять. Что в природе российской власти остается неразрешимой загадкой для Запада? Является ли война и провокация главным инструментом Кремля? Владимир Путин, как прилежный ученик Бориса Ельцина, направил ли Борис Ельцин Россию по дороге к диктатуре? Новую книгу «Меньше знаешь, крепче спишь» американского публициста Дэвида Саттера, бывшего корреспондента Financial Times в Москве, мы обсуждаем с ее автором. Презентация книги прошла в пятницу в Вашингтоне в Гудзоновском институте. У микрофона в нью-йоркской студии «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Очередная книга Дэвида Саттера с шутливым «в нормальных обстоятельствах» заголовком представляет собой его собственное изложение истории постсоветской, или, как он предпочитает говорить, посткоммунистической России. В контексте истории современной России этот заголовок приобретает совсем другое значение. В одной из первых рецензий, опубликованной газетой «Вашингтон Таймс», рецензент пишет, что уже на первых страницах у читателя появляется чувство ужаса. Быстро становится ясным, что современная Россия – страшный член международного сообщества, относительно чего, впрочем, большинство людей в мире пребывает в блаженном неведении. Эта страна, по мнению автора книги, политический класс, который попросту лишен нравственных устоев. Это страна, для понимания которой необходимо перевернуть с ног на голову общепринятые представления и попытаться убедить себя в том, что невозможное в действительности возможно. Дэвид, в чем заключалась ваша цель, когда вы взялись за эту книгу?
Я думаю, что западный читатель и западный гражданин должен понимать, что в России есть люди, есть режим, который оперирует без нравственных ограничений. И мы не привыкли просто иметь дело с людьми, которые оперируют в таком вакууме. Но это в самом деле реальность для России, это реальность для тех, которые сейчас власти.
Дэвид, в своей книге вы излагаете эту идею, в общем, более выпукло, если не сказать жестче. Вот для доказательства цитата.
Для того, чтобы осознать реальность, созданную в России, необходимо принять идею о том, что руководители страны способны взорвать сотни собственных граждан ради сохранения власти в своих руках. Что они способны отдать приказ об использовании огнеметов для стрельбы по спортивному залу, переполненному беззащитными детьми и их родителями.
Можно сказать, что это одно из ваших главных открытий, на которые вы пытаетесь открыть глаза западной аудитории.
В течение многих лет я заметил, что в России цена человеческой жизни очень низкая, или вообще судьба индивидуального человека ничего не стоит. И на это власти не обращают внимания. Они считают все-таки, что человека и его стремления, его амбиции, его характер, в совокупности это все расходный материал для реализации их сумасшедших политических целей. И это настолько чудовищно, что, естественно, для нормального человека, который воспитан на Западе, который имеет все-таки иудео-христианские рамки мышления, это трудно верить. Но все, что мы видим в России, это подтверждает.
Вы открываете книгу изложением того, что известно сегодня о взрывах жилых домов в Москве, Волгодонске, Буйнакске в 99-м году. Эта история занимает почти треть вашей книги, и вывод, к которому неизбежно придет читатель, он очевиден. Российские власти, скорее всего, имели прямое отношение к этим акциям. Вот, собственно, вывод, который вы делаете в своей книге.
Самое большое препятствие к признанию улик, указывающих на ФСБ, как на организатора взрывов, заключается не в том, что они неубедительны, а в том, сколь трудно поверить в подобное. Согласно любым меркам, уничтожение сотен отобранных волей случаев мирных жителей ради сохранения власти свидетельствует о цинизме, который невозможно разуметь нормальному человеку. Но такое поведение полностью соответствует нормам той страны, которой стала Россия после краха коммунизма.
Почему эти взрывы привлекли ваше основное внимание?
Ну, взрывы в Москве, в Буйнакске, в Волгодонске и неудавший взрыв в Рязани – фактически, эти ключевые события в посткоммунистической истории России, потому что они являются кульминацией эпохи Ельцина и фундамент эпохи Путина. Именно они выражают вся пагубность политики, которую провел Ельцин в 90-х годах, и нравственный характер тех, которые сейчас власти в России. И они ключевые для будущего России, потому что если Россия не будет расследовать и обнаружить, кто стоял за этими событиями, она не имеет как нация будущее. Потому что мы видели огромные изменения, когда Советский Союз упал и начали строить независимую демократическую страну. Но на что эта страна была построена? На бандитизм и контроль бывших КГБшников. Чтобы понимать, почему это случилось, мы должны понимать, что случилось в 99-м году, когда эти здания были взорваны, и Путин мгновенно стал национальным героем.
Но вот вы много страниц этому посвящаете, я их прочитал довольно внимательно, и у меня сложилось впечатление, что с вашей точки зрения существует достаточно количество косвенных свидетельств для того, чтобы утверждать, что к этим взрывам каким-то образом имела отношение власть, или это отношение более прямое? Что вы выяснили?
Что мы можем сказать? В ситуации, где сами виновники контролируют все органы правопорядка и судебной власти, они, естественно, могут скрывать любой улик. Но, несмотря на это, у нас огромное количество свидетельств, которые, по-моему, подоказывают причастность ФСБ к этим взрывам. И показывают, что все, что мы имеем сейчас в России, это результат акта террора, который был исполнен против собственного народа.
Но это довольно серьезное обвинение, акт террора против собственного народа. На чем основывается, в общем, это ваше сильное утверждение?
Как я писал в книге, все-таки агенты ФСБ, они были арестованы, когда они положили бомбу в подвале здания в Рязани. Об этом нет сомнения. Сам ФСБ это признал. Но они сказали, что это было учение. Но это абсурд, это объяснение. Местная милиция провели анализ с помощью газового анализатора. И там был гексоген, который был использован в предыдущих взрывах. Любой человек, который будет в этом вникать, обнаруживает для себя такое изобилие фактов, которые указывают на причастность ФСБ в этом преступлении, что он не будет об этом сомневаться. Если это был предмет судебного разбирательства в любом объективном контексте, заключение было то же самое, что это был сделан ФСБ, и это может быть только под руководством тех, которые были в власти, с целью сохранения власти. И, между прочим, в этом мы не должны удивляться. Мы видели, что случилось в Беслане. Кто может открыть огонь огнеметами на гимназии, который переполнен беззащитных заложников, дети и родителей? Кто мог использовать газ в закрытом театре «Норд-Ост» после того, было объявлено, что будет переговоры? Поведение одно и то же.
В вашей трактовке и серия громких убийств начала 2000-х годов связана, насколько я понимаю, с тем, что эти погибшие люди чрезмерно интересовались истинной подоплекой взрывов жилых домов в нескольких городах России.
Но если речь идет о тех, которые были убиты в России, Юрий Шахачихин, Сергей Ющенков, Анна Политковская и потом, естественно, Александр Литвиненко в Лондоне и другие, которые тоже были убиты, эти люди все-таки расследовали взрывы в домах. Трудно для нас знать, что толкнуло кого-то к их убийству. Но это больше, чем подозрительно, что те, которые хотели обнаружить истину по этому очень ключевому эпизоду, были убиты. убиты, очевидно, с участием высоких профессионалов.
Еще одним ключевым событием постсоветской истории, судя по вашей книге, вам видится расстрел Верховного Совета России в 1993 году. И это не только чисто политический аспект события, разгон законно избранного законодательного органа страны. Борис Ельцин продемонстрировал своему будущему преемнику инструментарий правления, в котором масштабная провокация занимает важное место. Если я не ошибаюсь, вы считаете, что гибель людей во время тех событий была результатом провокации со стороны Кремля?
К сожалению, да. И это будет самый трудный для московских либералов и интеллигенции понимать и принимать, и признать. Прежде всего, естественно, это был начало конца фактически. Какой-то поворотный момент, когда они использовали провокацию и насилие против их оппонентов, которые до сих пор они провоцировали, это уже был сигнал, что никакая демократия в России не будет, что все будет решено силой. Если мы говорим более подробно об этих случаях, надо помнить, что случилось около Останкинской башни. День до нападения на Белый дом собирал там на площади очень большая толпа. Там было много людей, рассерженных, оппозиционных, но тоже много зевак, много корреспондентов. В типичном советском стиле они хотели захватить телебашню, чтобы пропагандировать народ на их сторону, потому что до этого президентская сторона использовала телевидение в их пользу. Но они не знали, что ждали их в здании людей с автоматами, которые были готовы открыть огонь. И когда был попытка просто проникнуть внутри, они открыли огонь на тех, которые были в площади. И они беспощадно уничтожали людей, они стреляли тех, которые были ранены, стреляли тех, которые старались помогать и спасти раненых. И даже открыли огонь на скорой помощь, которые приехали, чтобы их помогать. Это был уже сигнал, что это был, по-моему, первый ельцинская резня. Были другие, естественно. Ельцин потом, установляя в стране криминальную власть, не мог рассчитывать на одобрение народа через демократического избирательного процесса. Но он организовал провокацию 99-го года.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». Кремль, который Западу не понять. Что в природе российской власти остается неразрешимой загадкой для Запада? Являются ли война и провокации главным инструментарием Кремля? Владимир Путин как прилежный ученик Бориса Ельцина. Новую книгу «Меньше знаешь, крепче спишь» американского публициста Дэвида Саттера, бывшего корреспондента газеты Financial Times в Москве, мы обсуждаем с ее автором. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Дэвид, вы сейчас обвинили Ельцина в создании криминальной власти, но в вашей книге он все-таки предстает скорее не как преступник, а как не очень дальновидный человек, который совершил, как говорят американцы, честную ошибку. Вот еще одна цитата из книги.
Ельцин был способен помочь России расстаться раз и навсегда со своим тоталитарным прошлым. К сожалению, он понимал коммунизм как экономический феномен и считал, что для создания демократии необходимо было лишь изменить экономические структуры. Собственность должна была быть передана в частные руки как можно быстрее. Это было сделано с минимальным вниманием к тому, кто получит собственность и на каком основании. Капитализм был создан, но организуя самый масштабный в истории переход собственности вне рамок закона, реформаторы создали условия для криминализации всей страны.
Так все-таки какое ваше отношение к Ельцину?
Мое отношение к Ельцину, я должен сказать, довольно отрицательное. Да, он совершил ошибки. Он был, безусловно, недальновидный. Это был довольно хороший пример коммунистического босса советского периода в его мышлении, по-моему. Но сказать, что это не был криминальный лидер, это сложно. Надо иметь в виду, что это первая чеченская война, это была его инициатив и инициатив тех, которые его окружали. Ковровая бомбардировка Грозного в 95-м году, это тоже была его услуга, несмотря на факт, что он исчез и старался избегать ответственности. Есть свидетельство, что выборы в 96-м году, они были фальсифицированы. И в книге я абсолютно не оправдываю его действия, когда он разгонял парламент в 93-м году. И как я сказал, резня около Останкинской башни, это была его ответственность. И если мы говорим даже о взрывах в домах, есть, естественно, тенденция предполагать, что это был не Ельцин, который стоял за этим. Скорее всего, его окружение, потому что он был в таком состоянии, что он не был способен сделать серьезные решения. Но это только предположение. Мы не знаем, кто дал добро на этих взрывах. И даже если это был не Ельцин, но его окружение, все-таки ответственность за это лежит на Ельцин.
То есть вы считаете, что Путин далеко не случайный наследник Ельцина? Он наследник по призванию?
Я думаю, да. Есть тенденция в России говорить о хорошем Ельцине и о ужасном Путине. Но никто не может объяснить, почему такой божественный, хороший Ельцин выбрал преемником таким человеком, как Путин. Я думаю, в самом деле это выбор, плюс факт, что первый акт Путина защитить Ельцина от уголовного преследования, это много чего скажет, почему это ему было нужен. Я думаю, что мы можем оправдать Ельцина, закрыть глаза на его действия, но только до определенного черта. Надо иметь в виду, что Ельцин менял премьер 5 раз в течение 18 месяцев, до того, когда он нашел именно такого человека, который мог его защитить. И защитить фактически все преступления, которые были совершены во время его правления.
Дэвид Саттер, я не знаю, вольно это у вас или невольно получилось, но в вашем изложении история, как вы ее называете, посткоммунистической России, выглядит историей провокаций и войн, затеянных ее лидерами для самосохранения. Верный вывод?
Я думаю, что это совершенно правильно. Мы можем начать с первой чеченской войны, близко к Ельцину. Олег Лобов так сказал открыто в разговоре с покойным Сергеем Ющенковым, сказал, нам надо маленькая победоносная война, чтобы поднимать рейтинг президента. Путин, естественно, пришел к власти из-за второй чеченской войны. И вторая чеченская война, это было возможно из-за взрывов домов. Русская публика не хотела еще влезть в Чечню. Но только когда они были обмануты и убеждены, что эти взрывы были сделаны чеченцами, хотя не было никакого доказательства этого. Только тогда это было возможно мобилизовать общество, чтобы поддерживать вторую чеченскую войну. Эти провокации, если речь идет о Дубровке, Беслан, они случились с момента, когда режим был под давлением найти компромиссное решение войны в Чечне, которое бы следом подрывало авторитет Путина. И, безусловно, ситуация в Украине довольно очевидна. Как отвлечь внимание русского народа от настоящих уроков украинского опыта? Ну, начать новую войну. И когда ситуация в Украине буксовал с точки зрения русских властей, что еще надо торгнуть в конфликте в Сирии. Это уже испытанный способ отвлечь внимание населения, играть на самых низких инстинктов, поощрять какой-то извращенный патриотизм или шовинизм в целях сохранения власти тех, которые фактически не являются патриотами.
Только что бывший заместитель верховного главнокомандующего НАТО, британский генерал Ричард Ширев, предупредил, что Запад подвергает себя риску ядерной войны с Россией, если НАТО без промедления не увеличит свои оборонные возможности в странах Балтии. Может Кремль ради самосохранения начать что-нибудь в странах Балтии и воспользоваться, например, ядерным зарядом? Говорят ведь, что подобное предупреждение прозвучало во время встречи российских генералов с американскими представителями около года назад.
Я надеюсь, что нет, но исключить эту возможность нельзя. Есть здесь один лимитирующий фактор. Это факт, что западные страны тоже имеют ядерное оружие. Если это можно взрывать домов, где рабочие люди спят в середине ночи без риска, то же самое в Украине были минимальные риски, но напасть на Прибалтике, начать серьезные конфликты с НАТО, уже это с риском. И это с риском не только для обычных людей, но для настоящих виновников. Поэтому наша задача, я имею в виду западные страны, это дать русские лидеры понимать, что риск для них не маленький, но очень большой. Я думаю, один из факторов, который может убеждать русских лидеров, что они не должны рискнуть, это признаки того, что мы все о них знаем, что мы их понимаем. И в самом деле это была одна из целей моей книги.
Дэвид Саттер, в своей книге вы нарисовали, честно говоря, печальную, если не сказать беспросветную картину состояния сегодняшнего российского общества. Оно легко поддается манипулированию, оно не ценит человеческую жизнь, у него нет настоящих демократических лидеров, оно не представляет, что такое свобода и демократия. Но при этом вы даете совет, что делать, если России удастся двинуться по пути Украины. Вот цитата из книги.
Необходимо созвать учредительное собрание, способное создать конституцию, в которой будет закреплено разделение власти. России не удалось восстановиться после разгона учредительного собрания в 1918 году. После этого события политические структуры в России не обладали независимыми полномочиями и всегда использовались как инструменты деспотической власти.
Вы действительно верите, что это возможно?
В самом деле, я бы не хотел, что урок из этой книги было, что русское общество не способно на возрождение, включая нравственное возрождение, потому что русское общество демонстрирует в многих ситуациях и в течение многих веков, что она имеет довольно серьезные нравственные резервы. Факт, что коммунистический режим был свергнут, в принципе, без крови, без большой крови, по крайней мере. И это была мирная революция, и революция, которой была посвящена именно свободе, это уже очень важный индикатор того, что русские люди и русское общество способны на возрождение, на установление в стране приличной власти и нормальной политической жизни. Я думаю, что Россия требует комиссии правды, похожей на то, который был создан в Южной Африке после конца апартеида, где все преступления будут озвучены и обнародованы. И кроме этого, и подготовка к новой учредительной собранию. В таких условиях, и я считаю, что это совершенно реально в ситуации, где режим начинает распадаться, Россия способна создать новое общество и приличное будущее.
Но а где силы, способные это создать? Ведь если посмотреть на Россию со стороны, подавляющему большинству населения это не нужно. Очень мало кто этого хочет.
Это трудно сказать, и это всем нужно. Другое дело, что это сейчас очень сложно. Но уничтожить до конца нравственный инстинкт в целом народе даже Путин не может. Естественно, я считаю, что это требует какое-то содействие с людьми, которые живут вне пределами России, включая русские, которые сейчас в изгнании. Это можно, потому что это собрание информации, факты, составление исторической летопись фактически, о чем случилось, это дело, которое может начать сейчас. И когда будет кризис режима, мы не можем предсказать. Но очень важно, что часть общества, по крайней мере, будет морально подготовлена к этому. Надо иметь в виду пример советских диссидентов. Они были маленькая группа людей, но они создали именно такие идеи, которые, когда Советский Союз испытывал кризис, они могли охватить миллионы людей. И это то же самое сейчас.
Этот совет, Дэвид, противоречит названию вашей книги. «Меньше знаешь, лучше спишь».
Меньше знаешь, лучше спишь. Это чтобы показать, что ситуация в самом деле серьезная. Но это не совет. Я не думаю, люди должны просто спать. Они должны возбудиться и начать понимать их настоящую ситуацию.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке», Кремль, который Западу не понять. Что в природе российской власти остается неразрешимой загадкой для Запада? Является ли война и провокация главным инструментарием Кремля? Владимир Путин как прилежный ученик Бориса Ельцина? Россия идет по дороге к диктатуре, проложенной Ельцином? Новую книгу «Меньше знаешь, крепче спишь» американского публициста Дэвида Саттера мы обсуждали с ее автором. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.